адресу www.svobodanews.ru.
7:07, и позволю дополнить выпуск новостей прогнозом погоды. В Петропавловске-Камчатском вчера был перекрыт рекордный максимум температуры. 18,2 градуса тепла показывали термометры в Петропавловске-Камчатском. В Москве и Санкт-Петербурге такой красоты, похоже, сегодня не дождаться. И в Северной Пальмире, и в столице России термометры будут показывать плюс 13-14 градусов, и в обоих городах ожидается переменная облачность без осадков. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Главным образом мы сегодня будем говорить о мировом финансовом кризисе, как он будет затрагивать нашу жизнь, и об этом взгляд из-за океана. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне поговорили с авторитетными специалистами в этой области. Из поганых болот встают чьи-то тени, и писатели Петербурга протестуют против этого. В то время, как нас сейчас беспокоит кризис финансовый, в Израиле другой кризис, водный, об этом тоже мы будем говорить в этом часе. Разумеется, обзор прессы и обзор спортивных событий нас ожидает. И вопрос сегодняшнего часа, вопрос часа звучит так. Опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши личные интересы? Вы можете присылать ваши ответы на пейджер 961-33-33, 961-33-33, номер пейджера в Москве. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши личные интересы? А мы тем временем отправимся в Тбилиси. Ну, не говоря об итогах визита делегации в НАТО, нельзя не вспомнить, что вчера неожиданно президент Грузии Саакашвили выступил в парламенте с посланием к нации и рассказал много любопытных вещей. Подробнее на эту тему рассказывает Георгий Кабаладзе.
Во вторник вечером Государственная канцелярия Грузии неожиданно сообщила, что президент страны выступит в парламенте с ежегодным посланием к нации. В обычных условиях выступление главы государства с посланием о положении страны – событие чрезвычайное, к которому готовится за несколько недель. Однако Михаил Саакашвили, по всей видимости, решил использовать именно парламентскую трибуну для обнародования, по сути, новой программы развития страны на ближайшие годы. Тем самым он дал понять, что покидать свой пост не собирается, несмотря на требования части оппозиции. По словам Михаила Саакашвили, Грузия переживает очень трудные времена. «Народ избрал меня, чтобы решить социальные проблемы, уменьшить безработицу, повысить зарплаты и пенсии. Но наше мирное созидание сорвано тем, что одна из самых больших и агрессивных стран в мире напала на нашу маленькую страну и попыталась уничтожить нашу государственность. Но наш народ не сломлен и продолжает борьбу. Мы неоднократно предупреждали весь мир о готовящейся агрессии, но цивилизованный мир не мог себе представить, что маньяки, одержимые идеей восстановления империи, посмеют осуществить прямую агрессию. Эти маньяки не могут смириться с существованием альтернативной модели демократического развития на постсоветском пространстве и альтернативных путей транспортировки энергоносителей». Президент Саакашвили обвинил Россию и осетинские формирования в провоцировании боевых действий. «Путин не смог достичь своих целей, ведь его цель не контроль над несколькими селами в Южной Осетии, а оккупация всей Грузии и уничтожение нашей государственности, чтобы не допустить транспортировку каспийских энергоносителей в Европу. Так что Путин знает, он проиграл», заявил Михаил Саакашвили. Вместе с тем президент предупредил, что российские войска не ушли из Грузии, они по-прежнему стоят у стратегической автострады, соединяющей восток страны с Черноморским побережьем. Он заявил, что готов инициировать законопроект о пожизненном назначении судей, введении судоприсяжных и кооптации в Высший совет юстиции представителей оппозиции. Кроме того, глава государства предложил внести поправку в Конституцию, увеличить полномочия парламента и ограничить право президента на роспуск законодательства законодательного органа. Президент Саакашвили обещал отменить решение о прекращении финансирования политических партий. Более того, он рекомендовал своей партии «Единое национальное движение» не выставлять кандидатуру на выборы в парламент по мажоритарному округу в нескольких районах, чтобы дать шанс оппозиции увеличить свое представительство в парламенте. Свое выступление президент завершил под бурные аплодисменты депутатов утверждением, что империя зла обязательно потерпит поражение. И это произойдет именно в Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
7 часов 12 минут. Напоминаю, что вопрос часа звучит так. Опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши личные интересы? Страница газет «Мировой финансовый кризис» наверняка затронула. Во всяком случае, есть ли на это материалы, на эту тему материалы или нет, мы сейчас узнаем у Марины Дубовик, которая появилась в студии с обзором сегодняшних российских газет. Марин, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Конечно, это основная тема всех российских изданий. Ситуация на банковском рынке, мировом и российском, обсуждает газет. Это я назову еще несколько тем. Правящее большинство на Украине сошло на нет. Отношения России и Азербайджана, встреча Алиев-Медведев освещают газеты. Тема авиакатастрофы в Перми продолжает будоражить российскую прессу. Как ни странно, здоровье Ким Чен Ира, лидера КНДР, попало в объектив внимания журналистов. И тема недавней войны на Кавказе поднимают вновь в прессе в связи с новым статусом Республики Южной Осетии и Абхазии. Ну и развитие дипломатических отношений с ними. Вот это вот основные темы, которые я успела сейчас вот просмотреть перед нашей с вами встречей. Ну, начну я, конечно, с финансовой темы. «Остановить падение», так называется статья в газете «Ведомости». Снабжена она еще и фотографией, которая, в общем-то, не требует даже комментарий. Достаточно ее посмотреть и увидеть, что творится на фондовом рынке. Финансовый рынок России пережил один из самых тяжелых дней после кризиса 1998 года. Из-за обвала котировок биржи прервали торги, а банки почти перестали кредитовать друг друга. Правительство вырабатывает план спасения, пишет газета «Ведомости». Известие в статье «Чем грозит России финансовая катастрофа в Америке» считает, что вчера на российском рынке случилась чрезвычайная ситуация. Инвесторы уносили ноги с такой скоростью, что биржам пришлось остановить торги. Стоимость некоторых компаний упала на треть, а то и наполовину. Чего же нам ждать теперь, спрашивает газета «Известия». Это только начало, считают новые «Известия». Российский фондовый рынок продолжает падать, и на очереди, как полагает газета, еще и недвижимость. Ну, подробнее об этом мне, скорее всего, сейчас поговорить не удастся. Просто назову еще несколько статей в газетах, чтобы не быть голословной о том, что все издания откликнулись на эту тему. «Упасть на подушке безопасности» – это во время новостей, а газета «Стоп торги» назвала свою публикацию.
Ох, спасибо, Марина. Ждем Марину Дубовик ближе к концу часа. И, наверное, более подробно мы узнаем о том, что пишут газеты по поводу финансового кризиса, который продолжает наступать, по крайней мере, в России. Часы в студии показывают 7 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что у него есть доказательства присутствия российских войск на территории Южной Осетии еще до начала боевых действий 7 августа. В Перми на месте падения пассажирского Боинга 747 завершены все поисковые работы. Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева приехала в Назрань, чтобы обсудить гибель экс-владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Напомню, что в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В этой программе вы услышите новые музыкальные записи, аудиокнигу Петра Вайля «Стихи про меня», смена караула в Байройте, эссе Бориса Парафонова о Вагнере и Ницше. Все это в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 14 часов сразу же после выпуска новостей. Ну, а нашу программу утреннюю, информационную программу «Время свободы» продолжают спортивные новости, и в студии появился Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Накануне были сыграны первые матчи группового этапа Лиги чемпионов. Лишь в двух случаях хозяевам поля удалось добиться победы. А в группе А Челси победил французский Бордо со счетом 4-0. И в группе С Барселона выиграла у португальского Спортинга 3-1. И другие результаты. Также в группе А Рома потерпела довольно неожиданное поражение у себя дома в Риме от румынского клуба ЧФР со счетом 1-2. В группе Б Панатинаикос греческий проиграл итальянскому Интеру 0-2. Немецкий Вердер и кипрский Анартосис сыграли в ничью 0-0. В группе С, помимо победы Барселоны над Спортингом, также отмечу еще один результат. Базель швейцарский проиграл дома украинскому Шахтеру со счетом 1-2. В группе Д голландский ПСВ уступил испанскому Атлетико 0-3, а французский Марсель проиграл английскому Ливерпулю 1-2. Прошли 4 встречи в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Барыс в овертайме победил «Нефтехимик» со счетом 3-2. «Химик» проиграл «Салавату Юлаеву» 1-2. «Витязь» у себя дома в Чехове уступил ЦСКА со счетом 1-4. И «СКА» в Санкт-Петербурге победил «Сибирь» со счетом 4-0. В Нальчике сыграна третья партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. 14-летняя китаянка Хоу Ифань играла белыми фигурами с 24-летней россиянкой Александрой Костенюк. И на 72-м ходу шахматистки согласились на ничью. Костенюк ведет со счетом 2-1 и в четвертой партии ее устраивает ничья. Если же эту партию выиграет Хоу, соперницам предстоит провести две партии в быстрые шахматы, а при необходимости и две партии в блиц. На 16-м этапе испанской многодневной велогонки Вуэльта победу одержал бельгиец Том Боунен, а вторым к финишу пришел итальянский гонщик Филиппо Пацата, третий немец Хайнрих Хауслер. В общем зачете ситуация не изменилась, лидирует испанец Альберто Контадор, американец Леви Лайфаймер отстает на минуту 17 секунд, и еще один испанец Карлос Састре отстает от своего соотечественника на 3 минуты 41 секунду. И в завершении скажу, что в Токио начался крупный женский теннисный турнир. Во вторник на корт выходили две россиянки, обе проиграли. Анна Чеквитадзе уступила эстонке Кае Канепи, а Мария Кириленко проиграла француженке Марион Бартали.
Спасибо, Игорь. Были новости спорта. В 16 часов 42 минуты вчера руководство фондовой биржи ММВБ прибегли к технической остановке торгов на 1 час, а через 18 минут остановилась и РТС. Дело в том, что отклонились текущие значения индекса акций по сравнению со значением открытия больше, чем на 8%, но подробнее и толковее вам расскажет все Сергей Сининский в экономической панораме.
На российском фондовом рынке главные индексы упали вчера сразу на 12-18%, из-за чего биржевые торги пришлось останавливать. Самое большое падение акций отмечено в банковском секторе и в электроэнергетике – от 20 до 40% за день. Падение на фондовых биржах стран Европы и Азии оказалось во вторник значительно меньшим. По мнению ряда экспертов, столь резкое падение российского рынка могло быть вызвано не только событиями на международных финансовых рынках, но и внутренними причинами. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-августе сократился на 0,7% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил 325 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча нефти в России сокращается впервые за последние 10 лет. Мировые цены на нефть снизились во вторник до самого низкого уровня за последние 7 месяцев, в какой-то момент до $90.5 за баррель. Поводом стали новые опасения участников рынка относительно сокращения общемирового потребления нефти ввиду замедления роста ведущих экономик мира на фоне кредитного кризиса на международных финансовых рынках. За последние 2 месяца после пика 11 июля, когда они повысились до $147 за баррель, мировые цены на нефть снизились почти на 40%, а в целом с начала 2008 года примерно на 5%. Немецкая компания Porsche, производитель дорогих спортивных автомобилей и внедорожников, объявила о покупке очередного пакета акций Volkswagen – около 5%. Теперь Porsche принадлежат в целом более 35% акций крупнейшей автомобильной компании Европы и третьей в мире. Еще в марте совет директоров Porsche одобрил планы расширения ее доли в уставном капитале Volkswagen до более чем 50%. Однако в Германии до сих пор действует так называемый «закон Volkswagen», на отмене которого давно настаивает Европейская комиссия. Он был принят в 1960 году в ходе приватизации компании. Закон предусматривает, в частности, что любой акционер Volkswagen, независимо от того, каким количеством акций компании он располагает, не может рассчитывать в ней более чем на 20% всех голосов. Именно такая доля в уставном капитале Volkswagen в течение многих лет принадлежит правительству Нижней Саксонии, региона Германии, где находится штаб-квартира и головные заводы компании. В октябре 2007 года Верховный суд Европейского Союза по иску Европейской комиссии признал этот закон противоречащим европейским нормам и протекционистским.
Напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 17 сентября, составляет 25 рублей 51 копейку за доллар США и 36 рублей 34 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 42 цента. В России выходит в свет очередной роман, в названии которого присутствует слово «политика». Это сочинение известного писателя Виктора Пелевина «П» в пятой степени, прощальные песни политических пигмеев Пиндостана. Как обычно, в последние годы вокруг нового пелевинского сочинения большая шумиха, организованная, естественно, издательством, в котором роман печатается. Обо всем этом подробнее Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Российский читатель в предвкушении. Объявлено, что 5 октября в продаже появится новый роман Виктора Пелевина с кучерявым названием «П в пятой степени. Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана». Конечно, под читателями, находящимися в предвкушении, я имею в виду тех, кто следит за творчеством культового автора, а не читателя вообще. Оттого рекламная кампания нового пелевинского творения ориентирована именно на потребителей культурного чтива, на любителей так называемой актуальной литературы. На сайте Лента.ру комментарий Люси Мовсисян под названием «Пелевин в пятой степени». Посвящен он не книге, конечно же, а тому, что происходит вокруг нее.
За три недели до начала продаж, 15 сентября, издательство «Эксмо», с которым сотрудничает Пелевин, организовало пресс-тур, посвященный выходу «П в пятой степени». Таким образом, журналисты смогли побывать на Можайском полиграфическом комбинате, где печатается книга, узнать ее название и сфотографировать обложку. Ранее вся эта информация тщательно скрывалась. Подготовка новой книги Виктора Пелевина к выходу в печать проходила в обстановке секретности. Представитель «Эксмо» утверждает, что все специалисты, имевшие доступ к рукописи, давали подписку о неразглашении информации.
В чем же дело? Откуда и зачем вся эта преувеличенная секретность вокруг всего-то очередного романа, пусть и популярного автора? Люся Мовсисян продолжает.
В принципе, Пелевин всегда любил окружить себя тайной. Чего стоит одно то, что известный всей стране человек ни разу не показывался на публике. Но в этот раз опасения писателей и издателей, что текст новой книги будет обнародован раньше времени, были вполне обоснованы. Ведь именно это произошло с предыдущим произведением Пелевина, романом «Ампир В». В октябре 2006 года, за месяц до выхода книги, куски рукописи появились в интернете. Тогда издательство утверждало, что рукопись похитили, а появившиеся в сети отрывки искажены.
Надо заметить, что большинство тех, кто следил за перипетиями вокруг предыдущего пелевинского романа, было уверено, что слухи о краже рукописи были распущены самим издательством. В любом случае, этот скандал пошел на пользу «Эксмо». Продажи от этого только выиграли. Учитывая такой опыт, издательство предприняло очередные шаги в том же направлении. Люся Мовсисян продолжает.
«Без небольшого скандала не обошелся и выход в «П» в пятой степени». В официальном пресс-релизе «Эксмо» говорится, что московские власти отказали издательству в размещении наружной рекламы книги из-за названия, которое может показаться оскорбительным. Поэтому на рекламных материалах, связанных с выходом «П» в пятой степени и все-таки дошедших до СМИ, а значит и их аудитории, обозначено – реклама этой книги запрещена цензурой. Не стоит, однако, относиться к этому слишком серьезно. В Комитете по рекламе Москвы Ленте.ру заявили, что рекламировать книгу Пелевина они не запрещали. Да и представитель «Эксмо», руководитель группы современной прозы издательства Лариса Михайлова, на вопрос журналистов, не является ли заявление о запрете пиар-ходом, заявила: «Но мы же все здесь профессионалы». В довершение картины на рекламе «П» в пятой степени рядом с сообщением о запрете цензуры красуется следующая надпись. Имеется в виду внутренний цензор, сформированный репрессивными структурами подавления и контроля.
Дальше больше. «Эксмо» организует поездку журналистов. на комбинат, где печатается загадочная книга.
Журналистам, приехавшим в Можайск, показали уже напечатанные книги, сложенные стопками на полу в одном из производственных помещений комбината. Разрешили рассмотреть и сфотографировать обложку. Правда, сотрудники издательства внимательно следили за тем, чтобы кто-нибудь, поддавшись соблазну, не стянул экземплярчик. Уже выйдя из цеха, журналисты шушукались о том, что такие попытки все-таки были.
Итак, настоящая рекламная кампания по всем параметрам и направлениям. Возникает вопрос, который, кстати говоря, звучит вполне в пелевинском духе. А может быть, сама книга вообще не нужна? Может быть, достаточно одной сверхизощренной рекламы? Я спросил об этом у автора статьи на Ленте.ру Люси Мовсисян.
Ну, что касается того, что вот реклама пелевинских книг становится все более извращенной и все более какой-то необычной, но я думаю, что это в русле общего состояния и рекламы, и книг, и чего угодно, потому что мы все к рекламе привыкаем, да, будь то реклама шампуня или будь то реклама книги. Вот, соответственно, она все меньше на нас действует, и для того, чтобы произвести впечатление на будущего покупателя, эта реклама должна становиться все более изощренной, и должны появляться какие-то новые методы, новые способы воздействия на потребителя. По большому счету, это товар, он продается, его нужно донести до аудитории. И уже маркетологи, или в данном случае издатели, думают, как это лучше сделать. Но мы сейчас говорим именно о рекламе. По большому счету, я думаю, что если бы появилась новая книга Пелевина даже без рекламы, ее бы все равно раскупили. Пелевин – это бренд.
Мнение автора статьи на сайте Лента.ру Люси Мовсисян. Она говорила о рекламной шумихе вокруг нового романа Пелевина. А вот последний, быть может, не столь важный вопрос. О чем же эта книга вообще?
Что касается содержания в ПФ пятой степени, то, по словам издателей, эта книга посвящена современной действительности и очень точно ее отражает. Вместе с тем было отмечено, что она, вопреки названию, не о политике.
Статья Люси Мовсисян под названием «Пелевин в пятой степени», опубликованная на сайте Лента.ру. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Хочу напомнить, что в 13 часов, сразу после выпуска новостей, час прессы, смотрим телевизор. Мультфильмы, прокуратура и возмущенная общественность. Как сложится судьба телеканала «Дважды два»? В гостях у Анны Качкаевой, заместитель директора по маркетингу телеканала «Дважды два» Наталья Исакова, один из авторов закона о средствах массовой информации Михаил Федотов и психолог, научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Час прессы. 13 часов сразу после выпуска новостей. Тема сегодняшнего часа звучит так. Опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши личные интересы? Смотрим на, ну, допустим, два последних сообщения. Бабуля у разбитого корыта ничего не затронет. Мнение Вани Жукова. Так должно исполниться библейское пророчество. Прочитайте книгу Иезекииля, 7 глава, 19 стих, анонимный автор. 7:30 и время новостей. Их подготовил Вадим Ларченко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что у него есть доказательства присутствия российских войск на территории Южной Осетии еще до начала боевых действий 7 августа. В Перми на месте падения пассажирского Боинга 737 завершены все поисковые работы. Продолжается опознание 88 погибших на основе генетической экспертизы. Руководитель старейшей российской правозащитной организации Московской Хельсингской группы Людмила Алексеева приехала в Назрань, чтобы обсудить гибель экс-владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева с властями республики и общественностью. На российском фондовом рынке главные индексы упали во вторник сразу на 12-18%, из-за чего биржевые торги были приостановлены. Президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев на переговорах в Москве обсудили ситуацию на Кавказе. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхеффер, завершая двухдневный визит в Тбилиси, заявил, что для Грузии дорога в Североатлантический Союз остается открытой. Правящая в Израиле партия Кадима сегодня должна избрать преемника своего уходящего в отставку лидера, премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Главные претенденты – министр иностранных дел Ципи Ливни и министр транспорта Шауль Мафас. Законодательное собрание Приморского края в четвертый раз не смогло рассмотреть вопрос о назначении руководителя Федерального агентства по физкультуре и спорту Вячеслава Фетисова сенатором от парламента региона. В Брюсселе Европейский Союз и лидеры цыганской общины обсуждают проблемы борьбы с дискриминацией и бедностью цыган.
Ну, буквально два слова о погоде. И в Москве, и в Санкт-Петербурге синоптики ожидают практически одинаковую погоду. Переменная облачность без осадков, 13-14 градусов выше нуля. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». О перспективах падения финансовых гигантов беседует Юрий Жигалкин с профессором Михаилом Берштамом, сотрудником Гуверовского института. Давайте послушаем авторитетное мнение из-за океана.
Глубокое отчаяние, царившее на Уолл-стрит в понедельник, сменилось во вторник внезапной надеждой после того, как стало известно, что Федеральная резервная система берет под свой контроль крупнейшую страховую компанию American International Group, которой, как считали, угрожала банкротство. Перспектива падения страхового гиганта, чьи акции упали за неделю на 90%, страшила Уолл-стрит, поскольку эта компания страховала ценные бумаги ведущих американских корпораций, и ее крах мог вызвать тяжкие последствия для всего финансового рынка. Инвесторы ответили на эту новость скупкой акций. Основные рыночные индексы поднялись в среднем на 1.5%. Однако затяжные рыночные метания из одной крайности в другую, согласно профессионалам, считаются плохой приметой. Нечто подобное, например, происходило в 1929 году, накануне Великой депрессии, которая, кстати, все чаще упоминается комментаторами в контексте нынешних событий. Могут ли эти встряски рынков стать предвестником более серьезных потрясений? Именно в таком контексте я попросил оценить происходящее на мировых финансовых рынках профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
По мнению бывшего председателя Центрального банка Соединенных Штатов Алана Гринспана, финансовый кризис по своей глубине, по своему размаху действительно приблизился к тому, что было на финансовых рынках перед Великой депрессией. Но при этом большинство наблюдателей считают, что это не очень значительно отразится на реальной экономике, то есть не будет глубокого спада производства. Но финансовые рынки в кризисе, и очень многие финансовые организации просто обанкротились или обанкротятся. А финансовый кризис, безусловно, переходит и перейдет в общий экономический кризис по той простой причине, что уменьшается кредит в экономике, и, соответственно, реальный сектор от этого пострадает, компаниям-производящим будет очень трудно занимать деньги. Но это не означает той великой депрессии, в которой экономика упала на 30% и безработица достигла 25%. Этого не произойдет по той простой причине, что Федеральная резервная система страхует банки, коммерческие банки, и, соответственно, не даст возможность сократиться денежной массе.
Профессор, а известно ли достоверно, чем была вызвана Великая депрессия? Насколько я понимаю, единого мнения на этот счет нет.
Большинство специалистов считают, что Великая депрессия была вызвана тем, что крах банков, именно коммерческих банков, привел к тому, что вся депозитная масса пропала, раз банки рухнули, и, соответственно, уменьшилась денежная масса, резко сократился кредит, и тогда сократилась экономика. Вот Федеральная резервная система с тех пор страхует банки и за счет этого не позволит сократиться денежной массе. До тех пор, пока не произойдет сокращение денежной массы, реальная экономика сильно не пострадает. Но, разумеется, правильно Федеральная резервная система заявила во вторник в своем заявлении, что, разумеется, экономический рост либо замедлится, либо даже в течение 2008-2009 года возможно, в общем-то, рецессия. Хотя слово рецессия они не произнесли.
С профессором Михаилом Бернштамом мы пытались разобраться в том, что стоит за потрясениями мировых финансовых рынков.
Ну, а о том, что в связи с этим будет происходить в России, Михаил Бернштам поведает нам в следующем часе. Опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши личные интересы? Мы ждем от вас ответов по известным средствам связи. Опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши личные интересы? С этим вопросом на улице Пскова вышла Анна Липина.
С финансовыми бумагами я не задействована, вкладов у меня нету, и поэтому в какой степени он может на мне отразиться, я даже представить как бы не могу. Но если только вот, может быть, инфляция.
Да, хочу купить квартиру. Думаю, может, подешевеют, потому что ликвидность – это что, не хватает денег, насколько я понимаю, отток капитала идет из страны. Ну, возможно, понижение цен на все. А может быть и нет. А если инфляция? Да. То есть больше денег впихнуть сейчас правительство, ну, означает, что цены могут подскочить наоборот.
Цены могут вверх поползти, во-вторых, наши сбережения в очередной раз накроются. Этого я боюсь. Потому что мы пенсионеры уже, и то, что у нас за душой есть, уже не приумножится ниоткуда. Вот этого я боюсь больше всего. И, ну, инфляция, это все рядом. Хотя вот я не понимаю связи между нами там и Америкой той же. Вот это мне непонятно.
Может. Я буду больше тратить и меньше зарабатывать. Не надо быть экономистом. То есть все так очевидно. Цены на саму жизнь будут выше. Ну, на все. У нас все и находит отражение вплоть от гвоздя до бриллианта. На продукты, на услуги, на все что угодно.
Конечно, безусловно. Потому что экономика... Мы все едины в этом мире, экономика также. Банки Европы зависят от Банка Америки, а мы от банков Европы. А каждый человек, естественно, работает с банками, берет кредиты, вклады делает. Безусловно, нас каждого коснется. Мы уже тоже это чувствуем. Но смотрите, ограничение ипотек идет в банках. Нам обещают, конечно, что дефолта не будет, может быть, так и будет, но то, что мы будем в чем-то ограничены, даже вот в получении ипотеки той же, это да, безусловно.
Все зависит от нашего правительства. И какие оно действия предпринят насчет нашей промышленности, в первую очередь, малого и среднего бизнеса, не крупного, малого среднего бизнеса, а то, что просят сейчас впихивать деньги наших олигархов в нашу экономику, это все не поможет.
Нет, с нашими зарплатами учителей и воспитателей уже ничего не отразится. Вы знаете, какие у нас маленькие зарплаты? С высшей категории и с порядочным стажем 6 тысяч. Мы знаем, что хуже уже у нас не будет.
А куда хуже уже? У меня свое субъективное мнение на этот счет, что если у человека все-таки есть что-то в голове и руки более-менее работают, то он, конечно, не останется ни без заработка, ни без чего.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши интересы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь на несколько минут отвлечемся от финансовой темы. Новости науки представляет Ольга Орлова.
Международный фонд благополучия животных провел исследование уровня шума в Мировом океане. Ученые пришли к выводу, что акустические волны, которые порождают деятельность человека, становятся все более серьезной проблемой для китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Шум корабельных винтов, использование мощных сонаров, а также акустические методы разведки нефти приводят к тому, что уровень шума в Мировом океане удваивается каждые 10 лет. В результате морские животные теряют ориентацию. Астрономы из Университета Торонто получили первую фотографию планеты, находящейся за пределами Солнечной системы. До сих пор экзопланеты регистрировались по колебаниям родительской звезды или другим косвенным признакам. Эта фотография выполнена в инфракрасном диапазоне. Изображенная на ней планета относится к классу горячих Юпитеров, и температура ее поверхности составляет 1500 градусов. Планета вращается вокруг звезды, очень похожей на Солнце, и находится на расстоянии 500 световых лет от Земли. Экологи из Международного центра исследования лесов считают, что полное запрещение охоты в африканских джунглях будет иметь катастрофические последствия для живущих там племен. В то же время, если интенсивность охоты сохранится на сегодняшнем уровне, через 50 лет в Центральной Африке будут истреблены все крупные млекопитающие, в частности слоны и гориллы. Сегодня жители джунглей получают до 80% животных белков, охотясь на животных. Ученые считают, что необходимо строго различать и регулировать охоту, которая который ведется для обеспечения пропитания и охоту в коммерческих целях. Также крайне желательно стимулировать местные племена, чтобы они несколько изменили свой рацион. Если племена будут охотиться на грызунов, которые быстро восстанавливают численность, крупных млекопитающих можно будет сохранить. Ученые из Лондонского университетского колледжа провели обследование более 300 детей, страдающих заиканием в возрасте от 8 до 12 лет. Оказалось, что у 22% детей один из родителей пользовался дома, помимо английского, другим языком. Удельный показатель нарушений речи для этой группы оказался значительно выше, чем для одноязычных детей. У тех детей, кому пришлось осваивать второй язык после 5 лет, или у кого в семье говорили на одном языке, уровень расстройств существенно ниже. Авторы исследования подчеркивают, что проблемы с речью никак не отражались на успеваемости и общем развитии ребенка. Но ученые считают, что для снижения риска заикания детей лучше начинать обучать второму языку после 5 лет.
Ольга Орлова знакомилась с новостями науки. Тем временем петербургские писатели обратились с коллективным письмом в литературную газету, чтобы выразить возмущение по поводу панегирика, заметки, посвященной 60-летию со дня смерти сталинского соратника Андрея Жданова, рассказывает Татьяна Вольская.
60 лет назад умер Андрей Жданов, советский государственный и партийный деятель. Будучи талантливой личностью, он содействовал идейному и духовному обогащению советской литературы и искусства и по сей день спекулируют на его резких оценках некоторых работ Зощенко и Ахматовой, хотя он всего лишь выступал против клеветы на советских людей, против безыдейных и аполитичных произведений. Конец цитаты. Жданов уж точно купил себе бессмертие ценой травли Ахматова и Зощенко, без упоминания о которой невозможны их биографии. Да и блокадники помнят, какие деликатесы доставляли Жданову на самолетах, пока ленинградцы умирали от голода и хоронили своих детей. Видимо, все это припомнили и петербургские писатели и не стали молчать. Инициатором письма выступил литературный критик Александр Рубашкин.
Сказано о том, что вот уже прошло много лет, что уже Жданов давно умер, нету теперь города его имени, нету улиц, нету всего прочего, и социалистический реализм похоронен, а литературы лучше не стало, мягко говоря. Вот такое вот нам представляют историю советской литературы. Также предполагается в учебниках и вообще другая история. И я пришел на Совет Союза писателей, сказал, что вот я предлагаю ответ. Мы с подобными оценками деятельности Жданова решительно не согласны. Постановление ЦК партии 46-го года перечеркнуло литературную судьбу и всю жизнь Михаила Зощенко. А на Ахматова 15 блаженнейших весен не смело подняться с земли. Совсем недавно, 22 июля, литературная газета не вспомнила 50-летие со дня смерти Ждановско-сталинской жертвы Михаила Зощенко. А вот 60-летие со дня смерти Жданова, пожалуйста.
Дело не только в печально знаменитом докладе Жданова, подчеркивает Александр Рубашкин.
Жданов поносил композиторов, представляющих гордость мирового искусства. Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна. Таков его вклад. А теперь позволено писать, что он содействовал идейному и духовному обогащению литературы и искусства. Это связано с пробой. Как отнесутся к этому? Проглотим? Хорошо. Не проглотим? Подумаем.
Под письмом в литературную газету подписались Валерий Попов, Илья Фоняков, Илья Штемлер, Николай Крыщук и другие литераторы. Петербургская новая газета тоже отозвалась на заметку о Жданове. Вот фрагмент комментария литератора Самуила Лурье. Литературная газета была и остается органом советской литературы, которая любила и будет любить товарища Жданова. Поскольку советская власть в литературе – диктатура бездарности. Бездарные писатели на самом деле не с завистью относятся к талантливым, а с отвращением. Бездарные люди реагируют на талант, как клопы на формулу Карбофоса. Они метафизически это ненавидят. Через годы, через десятилетия, через расстояние. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:45. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На российском фондовом рынке главные индексы упали во вторник сразу на 12-18%. Биржевые торги были приостановлены. Законодательное собрание Приморского края в очередной раз не смогло рассмотреть вопрос о назначении руководителя Вячеслава Фетисова сенатором от парламентского региона. Правящая в Израиле партия Кадима сегодня должна избрать преемника своего уходящего в отставку лидера, премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии появилась Марина Дубовик. Марина, еще раз доброе утро. И появилась Марина не просто так, она появилась тем, чтобы познакомить нас с материалами сегодняшней российской прессы.
Доброе утро, Сергей. Я хотела бы продолжить тему, которую мы начали. Это финансовые положение на финансовых рынках, на фондовых рынках, на банковских рынках. Но предварить я вот хотела мою информацию таким рассказом. Сегодня на бензозаправке я слышала разговор двоих автолюбителей, один из которых сказал: нет, ну бензин, конечно, подешевел, но вот только я не знаю, будем ли мы его на что-то покупать. Вот, поэтому это, в общем-то, как-то характеризует, что произошло вчера. Газета пишет, что вчера российский фондовый рынок, и без того потерявший с 18 мая более 50% капитализации, пережил без преувеличения катастрофический обвал. По масштабам падения индекса РТС этот новый черный вторник вошел в первую десятку самых провальных дней в истории отечественных бирж. Большая часть рекордов такого рода была поставлена в недоброй памяти в 1998 году, а в новом тысячелетии российские акции так еще и не падали. Впрочем, несмотря на многочисленные внешние параллели, считает газета, текущая ситуация в российской экономике пока очень далека от того, что наблюдалось 10 лет назад. Именно поэтому многие аналитики говорят, что нынешняя оценка отечественных акций с фундаментальной точки зрения крайне занижена, что в долгосрочной перспективе сулит вчерашним покупателям российских ценных бумаг немалые доходы, считает газета. «Упасть на подушке безопасности». «Время новостей» опубликовала статью с подзаголовком «Российский финансовый рынок вошел в острую фазу кризиса». Однако власти успокаивают. Нет сомнений, что мы спокойно пройдем эти явления в мировой экономике. Мы не сомневаемся, что те подушки безопасности, которые были созданы ранее, сработают. Об этом сказал премьер-министр России Владимир Путин. «Мы также изучаем возможность применения долгосрочных инструментов влияния Центробанка». И Путин добавил, что власти будут действовать аккуратно и выверенно. Конец цитаты. Это только начало. Российский фондовый рынок продолжает падать. На очереди недвижимость. Статья в газете «Новое известие». Вчерашний день на отечественных фондовых площадках стал поистине черным вторником, замечает газета. Уже к полудню индексы РТС и МББ пробили психологически для каждой из этих бирж рубежи, опустившись ниже 1200 и 1000 пунктов соответственно. Затем наступила небольшая передышка, но чуда не произошло. Падение продолжилось. Ну и в результате, как вы уже заметили, Сергей, к концу дня индекс потерял 11,5%, ну, около 12%, а МВБ 17, ну, почти 18%. До каких пределов отечественный рынок будет падать, не берется сказать пока ни один эксперт. Но большинство не советует россиянам вкладывать сейчас деньги в акции, считает газета «Новое известие».
Ну, попробуем последовать совету, уважаемые газеты. Спасибо, Марина. Ждем Марину Дубовик в начале следующего часа с очередным обзором российской прессы. А мы продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Обещает ли развал оранжевой коалиции на Украине жесткую конфронтацию между президентом и премьером? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с президентом Института современной политики Владимиром Лысенко. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из этой программы.
Ожидали ли вы вот сегодняшнего официального объявления о распаде оранжевой коалиции?
К сожалению, да, последние месяцы об этом все больше шла речь, и было очевидно, что оранжевая коалиция не выдерживает того, что от нее ожидали. И я вот человек, который родился на Украине и прожил там всю юность свою, потом уехал в Москву. Мне, конечно, очень обидно, что так блестяще начиналась оранжевая революция, и казалось, что вот страна, которая показала бывшему постсоветскому пространству, что можно строить демократическое государство, оказалась сегодня в совершенно диком и позорном положении. И мы видим, что сейчас вот эта борьба, которая развернулась, приводит просто к тому, что парламент становится практически нелегитимным. Почти каждый год происходят изменения в парламенте, и уже не один раз, в общем-то, были выборы по этому поводу. А самое главное, что большинство не только киевлян или украинцев, а все постсоветское пространство, во всяком случае демократическая часть, смотрела с большой надеждой на Украину и видела в нем пример, что вот есть одна страна, одно государство, которое готово демократическим путем действительно решать многие проблемы. Но последующим опять больна самая большая болезнь наших политиков. Они никогда не могут договориться, кто будет первым, кто будет главным. И поэтому мы сегодня видим, что борьба Юлии Тимошенко вместе с Ющенко и также проблемы, связанные с тем, что сейчас фактически ситуация начинает резко меняться, и мы видим, что Тимошенко все равно с кем объединяться. Сейчас она с Януковичем, по видимости, создаст блок. Но главное для Тимошенко, скажем так, чтобы она была первым лицом, чтобы она была главной, и что она только в этом видит себя.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии, верит в пробивные способности Юлии Тимошенко.
Юлия Владимировна, в отличие от Януковича, имеет одну особенность. В ее коробке передач нет заднего хода. Когда украинские коллеги нам всеми говорят, ну вот у нас такого, как в России, не получится, никаких силовых вариантов. Мы уже проходили плавно 2004 год, 2007 год. Но ведь тогда всегда отступал Янукович. И поэтому они проходили плавно. Но вот Тимошенко никогда не отступала. Поэтому меня беспокоит, что может быть и силовая ошибка между Тимошенко и Ющенко. Янукович после того, как в какой-то момент партия регионов утратила свое политическое лицо, в ситуации с Южной Осетией все-таки постарался это политическое лицо восстановить. Оно, может, кому-то не нравится, кому-то нравится, но оно появилось. Поэтому ситуация очень непростая.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». В этот раз мы отправляемся в Израиль. Мы уже говорили в начале часа, что Израиль переживает самый тяжелый в своей истории водный кризис. Под угрозой исчезновения оказалось главное водохранилище страны – озеро Кинерет. Проводится активная кампания по экономии воды, спешно строятся установки для опреснения воды морской, для очищения сточных вод. Подробнее все расскажет корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В Израиле царит тревожное ожидание. Люди ждут черную метку. Речь, конечно же, идет не о зловещем пиратском символе, но для Израиля настоящая черная отметка на столбиках государственной водопроводной компании, что стоят у береговой черты на озере Кинерет, не менее страшный и вполне реальный знак. Дело в том, что Кинерет – один из главных резервуаров пресной воды Израиля, а черная отметка – предел, после которого дальнейший забор воды грозит озеру гибелью. Ситуация с водой сильно ухудшилась. Уровень воды в озере опустился ниже красной черты и приближается к черной. Ниже этого уровня насосы, которые снабжают водой водопроводную систему Израиля, уже физически не смогут качать воду. Я даже не уверен, что удлинение труб поможет. Боюсь, что мы приближаемся к рубежу, после которого обратного пути уже может и не быть. Я имею в виду невосполнимый ущерб и озеру, и связанной с ним экосистеме. Говорит директор управления озера Кинерет Пинхас Грин. Тревогу по поводу опасности гибели Галилейского моря, как называли в древности озеро Кинерет, разделяет и израильский ученый Александр Гимбург. По его словам, речь идет даже не об опасности пересыхания озера, а об осолонении вследствие уменьшения давления верхнего столба пресной воды и последующего смешения двух водных пластов – пресного и соленого.
Под Кинеретом есть соленая вода, которая находится под давлением. Тут как бы принцип сообщающихся сосудов, то есть водяной столб Кинерета, он предотвращает выход соленых вод. В результате расчетов было найдено, что вот если вода опустится ниже красной линии, то уже опасность реальная, соленая вода начнет из-под Кинерета входить в Кинерет, и тогда может произойти необратимое.
Правительство Израиля не сумело справиться с водным кризисом. Об этом еще несколько месяцев назад заявил глава управления водных ресурсов Шимон Таль. Генеральный план экономии воды, разработанный управлением 4 года тому назад, лежит на полке пылится, утверждает он, подчеркивая, что Израиль потребляет ежегодно более 130 миллионов кубометров опресненной воды, в то время как правительственная программа должна была обеспечить чуть ли не втрое больше – около 350 миллионов. Правительство серьезно озабочено проблемой. В стране повысились цены на воду. Объявлен режим строжайшей экономии. Специальная группа по борьбе с засухой, созданная при управлении водных ресурсов, рекомендует запретить полив новых парков и скверов в городской зоне. Речь идет о посадках этого года. Если следующий год тоже окажется засушливым, управление водных ресурсов порекомендует более жесткие меры, вплоть до уничтожения зеленых насаждений, требующих большого количества воды для полива. Пресс-секретарь управления Ури Шорш считает, что нехватка воды не специфическая проблема Израиля, а результат глобального потепления. Воды стало меньше во всем мире. В Испании, Калифорнии, Австралии. Везде ощущается нехватка воды. Проблема глобального потепления затрагивает также и Ближний Восток. Несколько иначе смотрит на проблему Владимир Ваксман, специалист по водоснабжению. По его словам, Израиль использует только около 15% от примерно 11 миллиардов кубометров воды, выпадающей ежегодно в виде осадков. Он обращает внимание на то, что опресненная вода Средиземного моря не только обходится намного дороже, но и содержит вредные химические соединения, которые современными средствами очистки из нее не удаляются. По мнению доктора Ваксмана, в прошлом проработавшего долгие годы в государственной компании по водоснабжению, Израиль только за счет разумной экономии и интенсивного сбора дождевой воды мог бы полностью обеспечивать свои потребности.
У нас есть и Кинерет, который в лучшие годы дает менее 30%, и есть два акфифера. Акфифер – это зона, где скапливается вода. Предгорный, который на 80% получаем воду из Голан, во всех случаях опресненная вода в три раза, по крайней мере, дороже, чем подземные воды. Значит, если бы только бы улавливали воду, которую нам дал Всевышний, мы должны ее продавать.
Мнение инженера Владимира Ваксмана для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши личные интересы? Это вопрос сегодняшнего часа, вот некоторые ваши ответы. Конечно, затронет, если власть почувствует выгоду, чтобы в очередной раз обобрать народ, пишет Николай. У меня нет опасений, что мировой финансовый кризис негативно скажется на моем семейном бюджете, так как наша экономика довольно слабо интегрирована в мировую, и с банками я никаких дел не имею, пишет белорус. Вы ваши ответы можете присылать на номер 961-33-33 или плюс 7-903-743-2801. Ждем ваших ответов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять союз с Россией.
Позиция НАТО была ясна с самого начала.
В Ингушетии очень тревожно, особенно после убийства Иглова.
Иранские работы находятся под надзором МАГАТЭ.
Думаю, это вся история. 158 лет усилий и тяжелой работы.
Предстоит построить новые объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободная информация.